Глава 20. Раненые пребывали всю ночь, и утром особенно поток усилился сейчас, когда бой под соломками затих, и наступила недолгая передышка. Солдат вели и несли отовсюду, и с развилки, и от стадиона, и с площади, что за развалинами двухэтажной кирпичной школы, и с переднего края. Цепочка перебинтованных людей, казалось, никогда не кончится. Она наводила уныние не только на орудовавшего скальпелем хирурга, который все чаще останавливался и разминал отекшие пальцы, но и на фельдшера Худякова, тоже уставшего, еле шевелившегося. Худяков вышел из палатки, прислонился спиной к тонкому стволу березы, достал портсигар и закурил. Он курил и смотрел поверх палаток на небо, запыленные и выцветшие, чтобы не видеть лежавших вокруг на траве и ожидавших своей очереди раненых. От жары, потому что солнце ж высоко поднялось над землей, от стонов и крика, от бессонной ночи и больше от похмелья, потому что с вечера все же успел порядком отхлебнуть спирта из флакона. Фельдшер чувствовал себя совершенно разбит. Как росистый утренний воздух, жадно глотал он сизый папиросный дым и не ощущал крепости. Там, куда он смотрел, в сером выцветшем небе плыли юнкерсы, они разворачивались и вытягивались в цепочку для бомбежки. И Худяков сначала безразлично пересчитал их. 19. Он подумал не о том, куда эти вражеские самолеты сейчас сбросят бомбы, на передний край или на деревню, и не о том, что после бомбежки опять хлынет волна раненых к палаткам санитарной роты. Он вдруг понял, что 19 — это уже не 21. Это ж не полные эскадрильи, уже двух самолетов нет, сбиты, уничтожены. Он стоял и смотрел, как головной юнкер спикировал на цель. Едва взметнулись первые желтые взрывы, бросил окурок и крикнул санитару: «Заносите обожженного лейтенанта!» Когда уж подошел к палатке и взялся за полок, услышал позади изумленный голос санитара: «Лейтенанта ушел!» «Как ушел?» «Здесь лежал, на этих носилках. Может, отполз? Посмотри вокруг. Не видно?» «Ушел, так ушел. Черт с ним!» — раздраженно добавил Худяков, прислушиваясь, как серия разрывов прокатилась по селу. «Несите следующего. Кто там очередной?» Хотя его тошнило, и голова, казалось, была налита свинцом, хотя лейтенант Володин чувствовал страшную слабость, подкашивались ноги и руки, как чужие, непослушные, вяло хватались за тонкие стволы берез. Хотя он в первую минуту, когда поднялся с носилок, едва не упал от головокружения, он шел сейчас к селу, к позициям, к своему взводу, где еще гремел бой, шел, чтобы выполнить солдатский долг. Он вышел к дороге недалеко от развилки и сразу же наткнулся на огромную воронку, на дне которой уж проступила вода. За воронкой почти у самой обочины шоссе лежали трое убитых, капитан и двое солдат. Убиты они были, очевидно, давно, может быть, даже еще вчера вечером, во время первого воздушного налета на соломке, потому что успели же остыть и посинеть. Володин остановился, оглядел труп. Много искалеченных и изуродованных тел он видел сегодня, и все же захолодело в груди, когда склонился над синим, слегка уже вздувшимся лицом капитана. По лицу бегали муравьи и растаскивали запекшуюся кровь. Володин отвернулся и на ощупь вынул из кармана убитого документы, развернул удостоверение личности, прочел: капитан Горошников. Фамилия совсем незнакомая. Он не знал, что это был тот самый новый командир батальона, которого так ждал, не дождался майор Грива. Не знал, что уже самого майора нет в живых. А командование батальоном принял на себя капитан Пашинцев, как старший по званию. И партийный билет Горошникова, и удостоверение личности, и обе красноармейские книжки, взятые у солдат, Володин положил к себе в нагрудный карман и вышел на шоссе. Он был уже на развилке, когда над соломками появились юнкерсы. Головной бомбардировщик пошел в пике, и Володин, так же, как и фельдшер Худяков в палаток санитарной роты, как полковник Табола у развалин двухэтажной кирпичной школы, несколько мгновений напряженно следил за стремительным падением вражеского самолета. Взрывы взметнулись около стадиона. Второй юнкерс явно целил ближе, на площадь. Третий сходил еще ближе к развилке. А четвертый и пятый, наверное, уже начнут сбрасывать бомбы на развилку, обрушится настоящую здесь батарею противотанковых пушек. Володин свернул с дороги и спрыгнул в щель, выкопанную еще девушками-регулировщицами. Едва успел осмотреться, как над головой послышался пронзительный, нарастающий свист бомб, и сейчас же, как по клавишам трах-трах-трах, прогремели вдоль обочины разрывы. Юнкерс промахнулся. Не попал в батарею, но зато Володин оказался в самом центре разрывов. Хотя укрытие было надежное, и он знал, что никакой осколок не заденет его, а вероятность прямого попадания так мала, и к тому же он сам за это время, пока на фронте еще ни разу не видел, чтобы огромная бомба угодила в маленькую щель, хотя бояться ему было нечего, он все же пережил несколько страшных минут. Он снова подумал, что может погибнуть вот так, совершенно бесславной, глупой смертью, не совершив ничего, но теперь его больше пугала не сама смерть, а то, что произойдет после того, как его убьют. Будет валяться на краю воронки, синий, вспухший, и по лицу будут ползать муравьи, растаскивая запекшуюся кровь. Но когда опасность миновала, и он понял, что юнкерсы уж больше не прилетят сюда, на развилку, и можно спокойно подняться и идти к своей роте, к пулеметам, когда он затем поднялся во весь рост, пошел по шоссе, опять уже думал о бой. Сознание долго всегда сильнее страха, теперь ему снова хотелось, чтобы все утреннее сражение повторилось сначала, и тогда он, лейтенант Володин, уже не совершит ни одной ошибки. Не слепо, не через голову будет швырять гранаты в наползающие танки, а кидать прицельно, точно, с расчетом. Но хотел он или не хотел этого, события развивались помимо его воли и желания. Снова загрохотала артиллерия, едва лишь юнкерсы, отбомбившись, улетели к своим аэродромам. Снова за лесом вражеские танки выстроились в ромбовую колонну и двинулись к гречишному полю. А на белгородских высотах, на самой господствующей высоте вблизи хутора Раково, в сухом окопе с бревенчатыми стенами, фельдмаршал фон Манштейн повернул стереотрубу в сторону соломок. За пылью, поднятой артиллерийскими снарядами, были едва видны крайние соломкинские избы. Разрывы метались по полю, вспыхивали справа и слева вдоль шоссе, и между разрывами, лавируя, пробивались два Виллиса. Володин заметил легковые машины, когда они минули последние избы, и стал следить за ними. Он следил с двойным любопытством. Во-первых, в Соломке приезжал кто-то из старшего начальства, хорошо бы узнать, кто именно. Во-вторых, интересно, прорвутся ли Виллисы сквозь артогонь? Это второе, может быть, потому что было связано с риском, сильнее беспокоило и волновало лейтенант. Он даже остановился от напряжения, словно боялся упустить миг, когда снаряд попадет в машину. Несколько раз казалось, что оба Виллиса взлетали вверх, но это разрывы ложились впереди машин и заслоняли их пылью. Наконец Виллисы вышли из-под обстрела и неожиданно оказались так близко от Володина, что он отчетливо увидел даже лица сидевших за ветровым стеклом. Он сразу узнал генерал-лейтенанта, члена военного совета Воронежского фронта, который вчера вместе с командующим осматривал оборонительные сооружения в Соломках, который спрыгнул в траншею к бойцам, разговаривал с ними, слушал, смеялся. Володин вспомнил весь вчерашний солнечный день и так ясно представил себе ту картину у траншеи и стоявшего перед генералом Бубенцова со сдвинутой на затылок каской и влажными от смеха глазами, и беззвучно смеявшегося Царева, медвежьи плечи которого тряслись, как в лихорадке, и старшего сержанта Загрудного, заклеившего языком цигарку, и так и застывшего в изумлении, и бойца Чебурашкина, самого молодого во взводе, пробивавшегося из задних рядов поближе к генералу, и самого генерала с коричневым от солнца лицом и выгоревшими, словно покрытыми дорожной пылью, бровями. Это было вчера. Но, казалось, прошло много-много времени. Может быть, год, может быть, два. Убит Бубенцов, убит Царев. Старший сержант Загрудный тяжело ранен и отправлен в тыловой госпиталь. И все вокруг изменилось со вчерашнего дня. И он, Володин, грязный, с оторванной портупеей и расстегнутым воротом, в гимнастерке, выпачканной в саже и копоти, стоит на дороге, когда взвод его, его рота отбивают вторую атаку. Он спохватился, хотел было отойти на обочину, но было уже поздно. Передний Виллис, скрипнув тормозами, остановился прямо напротив него. — Ранены? — спросил генерал, не дожидаясь, пока Володин, как положено по уставу, отрапортует, кто он, почему стоит на шоссе, что делает, что собирается делать. — Нет, товарищ генерал, — смущенно ответил Володин, заметив, как генерал пристально разгадывает его лицо и одежду. — Сейчас влетит. Но член военного совета фронта неожиданно повернулся к сидевшему сзади полковнику и сказал, — Это же тот самый лейтенант. — От пулеметных гнезд? Ну? Упоминание о пулеметных гнездах еще больше смутило Володина, потому что он тогда, собственно, хотя и дошел до гнезд, но не выполнил приказа командира роты, потому что так нелепо попал под вражеский танк. Ему показалось, что полковник неприязненно усмехнулся, произнеся эти слова «от пулеметных», и усмехнулся, потому что все знал. Володин был прав. И генерал, и сидевший позади него полковник действительно знали многие подробности Соломкинского боя. Они только что встречались и разговаривали с подполковником Табло и капитаном Пашинцевым. Знали и о Володине, как он был послан кулеметным гнездом, как попал под танк, и как солдат Чебурашкин, рискуя жизнью, спас его, своего командира. Но во всей этой истории, пересказанной Пашинцевым, Володин выглядел героем. Капитан был уверен, что это Володин тогда перевел пулеметы на запасные позиции. Организовал оборону, так и поведал генералу. В блокноте генерала рядом с фамилией капитана Пашинцева, рядом с описанием контратаки, которую предпринял капитан, которую видели хорошо с командного пункта дивизии, была записана фамилия лейтенанта Володина. Туда? Да в роту, товарищ генерал. Отпустили, выписали. Сам ушел, добавил Володин, и подумал, что лежать под бомбами куда легче, чем стоять перед генералом. Но хотя он и волновался, он все же был доволен, что сказал правду. Это несколько ободряло его. Он смотрел, не мигая, потому что, в конце концов, не чувствовал за собой никакой вины. Ни в том, что с ним случилось на передовой, ни в том, на что решился в санитарной роте вернуться в траншею. Уверенность крепла в нем, и когда генерал вновь посмотрел на него. И когда их взгляды встретились... Володин дерзко и вызывающе, сам удивляясь этому новому ощущению в себе, вскинул голову. — Я не вернусь назад и не подчинюсь вашему приказу. Но генерал вовсе не собирался ничего приказывать, тем более отправлять назад, в санитарную роту, хотя видел, что Володин как раз именно в этом нуждается. Бледное, изможденное лицо, впалые щеки, гимнастерка, выпачканная в саже и копоти. Оторванная портупея, весь вид совсем юного, стоявшего по стойке смирно, командира взвода, его ладонь с неотмытыми пятнами крови, поднятое к пилотке контуженное плечо, то и дело вздрагивавшее от напряжения, все это вызывало у генерала иные мысли. Он думал о том, сколько должно быть воли в человеке, если он вот так, испытав страх и ужас, не только не сломился духом, но стал еще крепче и сильнее. Генерал с радостью думал о том, что стоявший перед ним лейтенант — это далеко не первый, кого он видит таким смелым и мужественным. Такие были и под Киевом, и под Харьковом, и под Ржевом, и под Молодечно, и в окопах у безымянных болот и речушек по всей русской земле. Потому-то не пала Москва зимой 41-го, не встал на колени осажденный Ленинград, потому и сложил свои боевые знамена у руин тракторного 330-тысячной армии фельдмаршала Паулюса, 22 отборные дивизии. И здесь, на Курской дуге, вырастут кладбища немецких танков. Генерал еще раз взглянул в упрямое лицо Володина. Он понял, сейчас не нужно ни одобрительных слов, ни похвал, просто протянул руку и сказал «Желаю удачи, лейтенант». Боевой удачи. Виллисы уже скрылись за поворотом, а Володин все еще в раздумье стоял на шоссе. Было в этой случайной минутной встрече что-то очень важное для него, чего он не мог понять сейчас, сразу. Только спустя 7 дней, когда под Прохоровкой сойдется во встречном бою 800 на 800 танков, когда на огромной луговине между совхозом Комсомольский и станцией Прохоровка разразятся колоссальные танковые бои, и танковые корпуса, потеряв по 2/3 своего состава, разойдутся к ночи на исходные позиции. Еще не зная, только предугадывая исход боя, Ватутин, что сражение выиграно, Манштейн, что сражение проиграно. И когда на следующее утро после этого боя наши войска перейдут в наступление, и рота Володина, он еще здесь, в Соломках, примет роту, измотанная и вновь пополненная, злая от постоянных неудач, вместе со всеми частями двинется вперед на запад, чтобы же не останавливаться, дойти до самого Берлина. Только спустя 7 дней, когда все это произойдет, в освобожденной Рындинке, еще дымящейся от боя окраине, Володин снова встретится с членом военного совета фронта, то важное, чего он не может понять сейчас, стоя на шоссе, неожиданно откроется ему в одной несложной фразе: «Мы русские солдаты». Услышит ее от члена военного совета фронта. Может быть, потому что слово «солдат» в таком сочетании поднималось над всеми воинскими званиями, даже над генеральскими, даже над маршальским чином. А слово «русский» связывалось с историей России, с лучшими ее страницами, Бородинским сражением, Севастопольской эпопеей, Севастопольской страдой, как назвал ее Сергей Евценский. Может быть, потому что Володин сам ощущал все это и только не мог выразить свои чувства одной фразой. И теперь, услышав эту фразу, вдруг понял, насколько простая и несложная истина. Он с гордостью мысленно повторил ее: «Мои русские солдаты». В Рындинке Володин уж не будет смущаться генерала. Они разговорятся, как старый знакомый. Володин стоит на шоссе и смотрит, как оседает на обочину поднятой вилицами пыль. Еще до встречи в Рындинке 7 дней тяжелых с горечью отступлений, еще не прожит даже сегодняшний, полный для Володина неудач и огорчений. И еще немцы только начали вторую атаку, и надо спешить к траншее, к своему взводу. Теперь, когда на шоссе он был один, он отстегнул оторванную портупею и отшвырнул ее в сторону. Отряхнул гимнастерку, поправил звездочку на пилотке, словно готовился на доклад. И подтянутый, строгий, обновленный, кем давно уже не чувствовал себя, пошел навстречу метавшимся впереди по полю разрыву. Сперва он шел прямо, не сгибаясь, и шаг был размашистый, тверд. Но кто вошел в полосу, где рвались снаряды, пригнулся и побежал. Он бежал неровно, боком, будто боролся со встречным ветром, будто обязательно нужно было плечом рассекать тяжелую встречную волну. Бежал так, будто это могло спасти его от жужжавших над головой осколков. Бой между тем нарастал. Земля стонала от залпов. Вторую атаку немцы вели интенсивнее, напористее, потому что были разъярены и стремились расквитаться за неудачу. Володин инстинктивно угадывал это и спешил поскорее добраться до траншеи, но спешил уже не столько за тем, чтобы ощутить в руках нервную дрожь пулемета и увидеть, как падают подкошенные пулями фигурки атакующих. Не столько за тем, чтобы не допустить ни одной ошибки и не просто швырять гранаты в танки, а кидать прицельно. Не эта мысль, а другая овладела лейтенантом. И он торопился, потому что там в траншее были люди. Там были солдаты, а здесь в поле никого, только он и мечущийся вокруг разрыв. Володин не успел вовремя добраться до позиции своего взвода. Он был как раз на полпути между развилкой и траншеей, а лавина вражеских танков, миновав гречишное поле, уже ворвалась в расположение роты и утюжила окопы. Володин не предполагал, что танки так близко. Когда сквозь поредевшие клочья дыма и пыли неожиданно увидел лавину, увидел ее, двигавшуюся не по ту, а уже по эту сторону желтой извилистой линии траншей, секунду стоял в нерешительности, не желая верить в то страшное, что открылось взгляду, в то, в каком положении оказался он, стоящий на голом поле, один перед надвигающейся лавиной, и нет при нем даже никакого оружия, даже пистолета. Пистолет забрал младший сержант Фролов, когда Володина, угоревшего, контуженного, полуживого, как показалось всем, отправляли в санитарную роту. Он кинулся к ближайшей воронке, скатился в нее, но сейчас же выпрыгнул назад, отлично сознавая, что воронка — это не убежище от танков. Он метался по полю. Как только что метались разрывы, и не видел поблизости ни одного окопа, ни одной щели, а дым редел, пыль оседала, и каждое мгновение могли заметить из танков. Все теперь наверняка все. Он остановился, в отчаянии стиснул кулаки, как черные глыбы надвигались на него танки. Они ползли, как и в прошлый раз, страшные, огромные, только теперь их вроде стало больше, потому что Володин смотрел на них, стоя весь рост, и видел всю лавину разом. Он понимал, что спастись уже невозможно, но глаза продолжали искать укрытие, взгляд скользил по сухой траве и не находил спасительной желтой полоски окопа. Тогда Володин снова бросился к воронке, спрыгнул в нее и припал лицом к земле. Я слышал, как гудит земля, когда приближаются танки. В трудную минуту я не читал молитв, ни к Святой Деве Марии, ни к Божьей Матери обращался мыслью. Я прижимался к тебе, земля, милая, древняя, на километры пропитанная отцовским потом и кровью, и каждый раз ты, солдатская защитница, снова и снова дарила мне жизнь. Грохот удалялся, а Володин все лежал, не шевелясь, не поднимая головы, только чуть расслабив онемевшие мышцы, и прислушивался, как гудит и вздрагивает теплая, нагретая солнцем земля. Ему казалось, что не только тот пятачок, на котором он лежит, а весь земной шар содрогается от ударов, и ближние разрывы, и дальние, глухие, совсем далекие, гремевшие за пределами Соломкинской обороны. По всей извилистой линии фронта, которую Володин вычерчивал для себя на ученической карте, которую ощущал сейчас, именно ощущал как собственное тело, эти разрывы, этот гул удалявшихся танков, как шифр докатывали до слуха и горячили воображение. Он не видел, но знал, что творилось вокруг. Он вдруг ясно представил себе, что весь бой повторился сначала. Как и в тот раз танковая лавина устремилась к развилке, а немецкие автоматчики как раз в тот раз отсеченные залегли впереди траншей. И капитан Пашинцев следит за ними в бинокль, за малейшим маневром противника, как в тот раз пулеметы уже наведены и уже раздались первые очереди. И только его, лейтенанта Володина, нет сейчас на своем месте. Земля передает все звуки, и он читает их, не в силах подняться, не столько от пережитого страха, как от ноющей боли в контуженном плече. Однажды, спустя много лет после войны, в такой же солнечный полдень, как и этот, случится Володину лежать на берегу Псёла, совсем недалеко от шоссе, уходящего на Обоянь. Не простое любопытство, а журналистская дорога приведет его в эти края, где гремела уже ставшая историей Курская битва, но где каждая горсть земли с тех пор, десятки раз перепаханная плугом, все еще хранит запах сожженного тола, будет лежать на траве и смотреть на белые облака, проплывавшие над рекой, над мостом. И рядом у изголовья не автомат, не офицерская планшетка с боевой картой, а дорожный пиджак с глазком авторучки над карманчиком, пачка утренних газет и блокнот с набросками очерков. Будет лежать один, не замечая ни тишины полей, ставшей уже привычной, ни тишины шоссе, когда-то главной артерии фронта, шоссе, убегающее на Обоянь, опустевшего в этот знойный час, ни прохлады с реки, ни мягкого солнца, припекающего плечи, не отзовется на окрик с того берега. И не потому, что разнежится и задремлет. Он неожиданно обнаружит, что и в мирный летний день земля гудит, хотя на шоссе ни повозки, ни автомашины, хотя поблизости в поле ни одного трактора. Он будет лежать и слушать этот монотонный сиротливый гул. Сначала удивляясь тому, как много знакомых звуков хранит, передает земля. Бывший командир стрелковой роты, видавший танковые лавины не только на Курской дуге, но и озеро Балатон под Секеш-Фехерваром, где немцы бросили в бой одновременно 11 танковых дивизий под командованием генерал-фельдмаршала Гудериана, бывший старший лейтенант, теперь литературный сотрудник областной газеты, он сначала с улыбкой произнесет. Как точно, бывало, по звукам определяли картину боя. Вспомнит Соломки, воронку, где лежал одинокий и беззащитный, а мимо с оглушительным ревом проносилась лавина вражеских танков, и эти воспоминания, и гул земли, как голос столетий, ни на секунду не смолкающий, заставит подумать не только о недавних боях, но и о далеких битвах. Он услышит в этом гуле рев моторов и утекающие звуки разрывов и цокот копыт половецких коней. Земля гудит с тех самых пор, как над ней пронеслась первая стрела, пущенная человеком в человека. Были печенежские набеги, наседали янычары с кривыми саблями, польские шляхтичи и тевтонские рыцари поднимали копья на русские города. Переходили шведы, французы, гремели сечи и баталии, люди падали от стрел, мечей, свинца, и потому слышится настороженность и скорбь в протяжном земном гуле. Но сквозь толщу веков доносятся и другие звуки, победные, они заглушают собою все, они всегда воспринимаются сильнее, они навеют Володину гордые мысли. Как в осенние дни 41-го, когда по булыжной мостовой, уже запорошенной снегом, шли к вокзалу серые колонны солдат. Мокро поблескивали штыки, и гулко в такт печатному шагу звенела песня «Пусть ярость благородная». Как в дни боев, когда Володин уж сам надел серую шинель, и круг человеческих страданий все шире раскрывался перед ним, и он познавал страх и мужество. Как в те далекие дни, когда впервые не по книгам понял, что такое Родина, впервые ощутил себя частицей большой и мощной страны, здесь, на берегу Псёла, спустя много лет после войны, он вновь переживет волнующие минуты. Еще безвестный журналист, он задумает написать книгу о том, как умеют умирать русские солдаты. Не жажда славы, а неодолимая потребность рассказать людям, что видел, пережил, та потребность, без которой не было бы ни традиций, ни преемственности, ни истории, приведет его к этому решению. Он не вскочит, не заликует от радости, что возникла в голове такая мысль. Он сначала даже испугается этой мысли. Неторопливо выйдет на шоссе, поднимет руку и с попутной машины уедет в Обоянь, потом в Курск, потом матовый свет настольной лампы, ночи мучений, стопы исписанной бумаги, пепельницы, переполненные окурками, прочитанные непрочитанные тома, архивные документы. Он снова поедет по Обоянскому шоссе вдоль Псёла, в Орскла, к местам боев, там, где была глубокая воронка, где он лежал полуживой от страха, прислушиваясь к грохоту удалявшихся танков, там теперь свекловичное поле. Он пойдет мимо рядков густой зеленой ботвы, чужой, странно задумавшийся человек для других, и окрестность оживет в его глазах угарной дымной картины войны. Он мысленно прочертит линию от березового колка к стадиону, где была траншея, вспомнит первые минуты боя, как черный танковый ромб стоял перед гречишным полем, а юнкерсы бомбами разминировали проход. Но, вспоминая, уже будет смотреть на события, оценивать их не просто как рядовой лейтенант, который знает ровно столько, сколько ему положено знать, а как человек, хорошо изучивший обстановку. Не только Соломкинская оборона, и те последующие 7 дней изнурительных отступательных боев вдоль шоссе до Богдановки и Владимировки, через Красную Дубровку, Верхопенье и хутор Ильинский. Не только сражения на Белгородском направлении, где держали фронт 6-я гвардейская, 7-я гвардейская, 1-я танковая и 69-я армия, куда подходили резервные части 5-й армии генерала Жадова и 5-й гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова. Не только Воронежский фронт. А вся Курская битва будет так же отчетливо представляться Володину, как тогда, в тот июльский день 1943 года. Представлялся маленький клочок земли между березовым колком и стадионом, который удерживал его рота. Он усмехнется, подумав о Манштейне, о фашистском фельдмаршале, которого никогда не видел ни в жизни, ни на портретах, но которого мог легко представить в воображении типичного немца, сухощавого, долговязого, с тонкими плотно сжатыми губами, Фельдмаршал перед самой битвой вылетел в Берлин оперировать гланды. И когда потом с белгородских высот из сухого окопа с бревенчатыми стенами наблюдал за ходом сражения, когда в первый день битвы увидел, как одна с другой срывались атаки ромбовых танковых колонн, заставил перевязать себе горло. А на следующее утро, когда он встретился с командующим оперативной группой «Кэмпф», действовавшей на правом крыле и тоже не имевшей успеха, с досадой сказал, что допустил большую глупость, согласившись оперировать гланды, но что еще большей глупости было ехать на фронт с незажившими ранками. Володин усмехнется, вспомнив эту оправдательную деталь о фельдмаршале, прочитанную в одном из воспоминаний немецких генералов. Ведь писали же и историки, что Наполеон проиграл Бородинское сражение только потому, что у него был насморк. Володин еще долго будет раздумывать над событиями тех лет. В те дни, когда на Курской дуге решалась судьба войны, когда соломкинцы отбивали атаки немецких танков, может быть, в те самые минуты, когда он, Володин, лежал в воронке, когда тысячам таких, как он, было невмоготу тяжело, солдаты союзных армий пьяно горланили песни в кабаках Туниса и Алжира. И операция «Эскимоса», которой так обнадеживающе писал английский премьер-министр, откладывалась, как открытие второго фронта в Европе, из-за недостатка десантных плавучих средств. Разморенный жарким тунисским солнцем генерал Эйзенхауэр, или генерал Айк, как его звали в проправительственных кругах, вместе с своим начальником штаба генералом Биттлом, разбирал результаты экспериментальных воздушных налетов на острова Пантеллерии и Лампедуза. Острова, между прочим, давно уже были нейтрализованы, отрезаны от всех источников подкрепления, а гарнизоны, их составлявшие из инвалидных итальянских команд, были готовы по первому требованию поднять белый флаг. Но генерал Айк не желал рисковать вверенным ему войсками. Вся английская и американская стратегическая авиация, находившаяся в его распоряжении, два месяца подряд бомбила Пантеллерию и Лампедузу. Потом к островам была послана армада кораблей. И спустя несколько часов командующий 7-й американской армией генерал Паттон и командующий 8-й английской армией генерал Монтгомери радировали генералу Айку. Высадка прошла без единого выстрела. Как раз в те дни, когда под Курском горела земля от взрывов, генерал Айк в сопровождении свиты генералов и полковников с удивлением осматривал занятые острова. Потери противника от воздушных налетов были поразительно невелики. В глубоких подземных ангарах стояли неповрежденные самолеты. Из береговых батарей лишь две были выведены из строя. А солдаты союзных армий, утомленные высадкой, изнывавшие от жары и безделья, требовали двойную порцию мороженого. И эту картину так же отчетливо представить себе Володин, будто когда-то сам видел ее. Странно задумавшийся человек на свекловичном поле, он мысленно охватит весь мир. Все события, которые совершались тогда, в дни битвы, на разных континентах земного шара, события, которые должны были облегчить участь русских солдат, но которые оказались настолько незначительными, что никак не повлияли на Восточный фронт, и немцы не ослабили, а, напротив, продолжали перебрасывать из Италии, Франции в Россию все новые и новые дивизии. И номера этих дивизий, их вооружение — архивные документы расскажут все, будет знать Володин, и оттого одержанная победа покажется ему еще величественной. Как открытие, как нечто новое, еще никому неведомое, тут же среди рядков густо-зеленой ботвы он торопливо запишет в блокнот: «Курская битва, золотая страница русской истории». Запишет и с недоверием покосится на белый бумажный листок. Неужели нужны были тысячи смертей? Тысячи развороченных снарядами и раздавленных гусеницами солдатских тел, чтобы вот так неожиданно родилась эта возвышенная фраза «Золотая страница нужны». Надо было отстоять родину, свободу. Атака была отбита, солдаты убирали трупы и управляли стрелковые ячейки. а по траншее ходил младший сержант Фролов с двумя трофейными парабеллумами за поясом и охриплым басом подавал команды. Он был так возбужден и успешно закончившимся боем, и больше тем, что ему доверили командовать ротой, и с таким усердием выполнял свои новые обязанности, стараясь подражать Пашинцу, стараясь быть спокойным и сдержанным, но тут же забывая о сдержанности и горячась снова по-своему, по-сержантски, накрывал богом и чертом кого-нибудь замешкавшегося бойца. Фролов недовольно поморщился, когда услышал, что из санитарной роты вернулся в траншею лейтенант Володин. Сказал об этом Щербаков, тот самый с бородавками на пальцах солдат, бежавший по стерне без сапог в контратаку. Он все еще был босой и теперь, стоя перед младшим сержантом, виноват, переминал с ноги на ногу. — Какой еще лейтенант? — Наш, Володин. — Почему до сих пор не обут? Где сапоги? — Они в окопе. — Завалило? — Сними с убитого, ты ж солдат, Щербаков. Когда младший сержант пришел на командный пункт, Володин был уже там и все знал. И о себе, как и кто вытащил его из подгоревшего танка, и о положении роты, из четырех взводов едва ли можно было сейчас собрать полтора. Но эти оставшиеся в живых были утомлены и голодны. А вода в ведре, которая еще имелась в блиндаже, выдавалась только по глотку раненым. Он же знал, что 18 бойцов его взвода вместе с капитаном Пашинцевым ходили в контратаку и досадовал, что все это случилось без него. Даже такая подробность, будто в Соломке приехал генерал, теперь сам будет командовать боем, даже эта подробность, откуда-то просочившаяся в траншее, была немедленно рассказана Володину. И он, хотя и сразу понял, о ком генерале идет речь, не стал опровергать солдатскую выдумку, а только улыбнулся. И кивком головы, и улыбкой, соглашаясь с мнением рассказчика. Фролов протянул руку, потом обнял младшего сержанта за плечи и долго еще не мог ничего сказать, кроме двух слов. «Жив, черт! Жив, черт!» Немцы почти не стреляли, лишь изредка шурша и шпиляво проносилась над траншеей мина и шлепалась где-то позади между развилкой и березовым колком. И наши батареи отвечали вяло, или от усталости, или берегли снаряды. Но вернее всего тихо было потому, что и по ту, и по эту сторону переднего края, отложив автоматы и винтовки, солдаты горбились над котелками с кашей. И бойцы из роты Володина еще по распоряжению младшего сержанта Фролова, взяв термосы, ушли к походной кухне и бродили сейчас по оврагу среди воронок, разглядывая изуродованные трупы повара и ездового, трупы коней со вспоротыми животами и самое. Походную кухню, разбитый котел, от которой валялся в одной стороне, а колеса в другой. Бойцы с термосами смотрели на эту обычную картину войны, сожалея о том, что пропала каша. И в это время младший сержант Фролов, освободившись наконец из объятий лейтенанта, предупредительно говорил ему, что притихли немцы неспроста, что надо ждать новой атаки, а людей в роте мало, и патронов мало, и связи с командиром тоже нет. А на линию вышли? Давно. Тогда почему? Провод взорвало в клочья, концом не найдешь. Ей запасная катушка. Тоже богу душу отдала. Володин наклонил голову, потер ладонью лоб. С минуту молча смотрел себе под ноги, обдумывая решение. Потом все так же негромко, но уже иным жестким тоном произнес. Возьмите людей, Фролов, и ступайте за патронами. Фролов ушел. Вслед за ним покинул командный пункт и Володин. По ходу сообщения, по которому утром бежал к пулеметным гнездам, выполняя приказания капитана Пашинцева, по тому же ходу сообщения, теперь почти совсем завалившемуся, он шел к траншеи. Как и младший сержант Фролов, он был возбужден, и, несмотря на усталость и головную боль, ни на минуту не затихавшую, несмотря на то, что все еще ныло и подергивалось контуженное плечо, чувствовал необычный прилив сил. И от того, что сейчас был среди своих, в роте бой еще не кончился, немцы еще пойдут в атаку, и ему, Володину, будет где развернуться, отплатить за свои предыдущие неудачи. И еще от того, что он теперь уж не командир взвода, а командир роты, и идет осматривать позиции, что так же, как о Пашинцеве, теперь будут о нем говорить солдаты, наш ротный. Он не думал о том, что справится или не справится ли новой должностью, какие трудности ожидают его, потому что не знал и не мог себе представить эти трудности. Он брался за дело с легким сердцем, со всей юношеской решимостью, и даже немного гордился собой в эту минуту. Может быть, подполковник Табло прав, для того и создана молодость, чтобы совершать ошибки. Володин вглядывался в знакомые солдатские лица. Он прошел мимо бронебойщиков Волкова и Щеголева, которые сосредоточенно считали засечки на глинистые стенки траншеи, считали, сколько было удачных и неудачных попаданий. Он остановился и поговорил с Белошеевым, который будто нарочно сгреб к ногам горку матово-желтых автоматных гильз. Прислушался к пулеметчику Сафонову, который, покачивая головой, то и дело с ухмылкой произносил «Хоть один да влеп, хоть один да втерился», кивая на немецкий танк, попавший в танко-ловушку. А за Сафоновым дальше по траншее в окружении солдат сидел Чебурашкин. Он только что лазил осматривать тот самый попавший в ловушку фашистский танк, и теперь, вернувшись, показывал добытые трофеи, открытки с изображением голых женщин. И Володин еще издали услышал шумные голоса. «А стоило лазить за этой пакостью! А ты не кори мальца! Это тоже агитация! Ну и фриц, вот стервец, губа не дура! Кабы не развешал вокруг себя бабьих сисек, тогда и нам труба!» Володин подошел ближе. «Что это? Шлюхи фашистские!» Белое женское тело, черные распущенные волосы. Открыток было много. Кто-то посоветовал немедленно уничтожить их, чтобы и духу не было. Тот шутливо предложил Чебурашкину оставить этих упитанных постельных русалок на память, на что боец обидчиво ответил «Сам оставь». Покраснел до ушей, но открытку все же не выпустил из рук. Тот зло заметил. «Каждым по одной на всю роту!» и хитно засмеялся. А Володин, хотя ему тоже хотелось посмотреть все эти поблескивающие глянцем открытки, хотя он с улыбкой разглядывал первую, он приказал собрать немецких шлюх и вышвырнуть их за бруствер. Это был его первый приказ по роте. И Володин произнес его сухо, сдержанно, как обычно произносил капитан Пашинцев, и потому что, не оборачиваясь, пошел вперед по траншеи. Еще больше, чем младший сержант Фролов, он хотел быть похожим на капитана, и не только внешне разговором и осанкой, но и обладать той чуткостью, тем непосредственным ощущением боевой обстановки, способностью угадывать и в нужный момент подавать нужную команду, той самой способностью, которая всегда вызывала восхищение, которая как раз отличала Пашинцева от других командиров. Володин то и дело останавливался, наваливался грудью на бруствер и прикладывал глазам бинокль. Он смотрел так часто не потому, что это было нужно, что немцы могли незаметно подкрасться к траншеи и затем неожиданно атаковать. Вся местность от бруствера до гречишного поля и само гречишное поле, и дальше до лесной опушки, все было залито ярким солнцем. И кроме желтых воронок, черных обгорелых остовов танков, тягачей, кроме маленьких сизых, как пятна трупов автоматчиков, ничего не было видно, никакого движения. Он смотрел так часто, потому что хотел именно ощутить обстановку. Позднее Володин с улыбкой будет вспоминать об этом. Он научится ощущать и находить нужные команды. Все это придет, и он будет так же легко и умело командовать ротой, как читать боевую карту. И все же первый день Курской битвы, день боевого крещения, ярче всех сохранится в молодой памяти Володин. Когда он спустя много лет после войны снова заедет в Соломки, придет на Свекловичное поле, и, остановившись среди грядок зеленой ботвы, мысленно прочертит линию от березового колка до стадиона, где проходила траншея, среди прочих воспоминаний, отчетливо представит себе эту картину. Как шел по траншее, неопытный, смешной, с одним только желанием свершить подвиг, как отдал первую команду по роте вышвырнуть шлюх за бруствер. Но солдат тогда не выполнили приказаний. Открытки растеклись по траншее и в красноармейских книжках, в документах, которые приносили Володину, которые он сам забирал у убитых в тот день, попадались эти омерзительные снимки. Володин шел по траншее, то и дело останавливаясь, направляя бинокль в сторону белгородских высот. Больше, чем кто-либо, он был насторожен и готов к бою. И все же, когда кто-то из солдат зычным голосом крикнул «Воздух!», Володин откачнулся к стене, будто вражеский самолет уже шел в пике и уже прижимающим шепелявым тоном запела над головой бомба.